По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8948. И телеграм латиницей в одно слово «Говорит МСК Бот». Ну, а сегодня у нас будет такая долгожданная тема. Звучит она так: почему удержать вес настолько трудно? Ну, долгожданная почему? Потому что, во-первых, логично, что она рано или поздно должна была бы у нас появиться. А во-вторых, некоторое время назад кто-то из моих слушателей заметил, что а что это вы, как бы, товарищ Переседов, все там в одиночку разговариваете, врачей каких-то в эфир вводите, а где глаз народа-то, люди-то похудевшие где? Вот у нас сегодня будут их сразу несколько, этих людей, но сначала, как всегда, поделюсь с вами своими новостями, ну и заодно с удовольствием посмотрю на какие-нибудь вопросики и реплики, которые вы мне напишите в Телеграме или в СМСках. А про свои новости, какие хочу вам рассказать, пока мы не слышались, я прошел курсы по базовой помощи сердечно-легочной реанимации. Вообще, ну, надо сказать, что я уже проходил такие курсы несколько лет назад, но по-хорошему, по стандартам их нужно обновлять. И вот я, ну, я сейчас не буду говорить, где именно я это делал, чтобы это не выглядело как реклама, тем более, что мест таких, ну, достаточно много, там есть и МЧС, и Красный Крест, и, в общем, как бы, кто ищет, тот найдет. Вот, для чего я это делал? Во-первых, это полезно уметь, да, и вообще наше время такое нервное, чем больше первой помощи ты сможешь оказать себе и ближним, тем лучше. Вот. А во-вторых, надо сказать, что, конечно, это очень здорово, ну, как бы дисциплинирует и организует, что ли, внутренне. И в свете этого я хочу обратить ваше внимание на три вещи. Вещь первая. Что и здесь я обращаюсь в первую очередь к людям, которые имеют какое-то отношение к фитнес-индустрии, индустрии оздоровления. Вот, друзья мои, вы, может быть, не знаете, но существуют, ну, пожалуй, возможно, наиболее авторитетные в мире американские курсы, посвященные фитнесу, они называются ACE Fitness. И проходить там, ну, учиться, может быть, учиться там может почти любой человек, но там есть нюанс. Вас не допустят к сдаче экзаменов, пока вы не отправите туда скан своего удостоверения спасателя международного образца. То есть по американским профессиональным отраслевым стандартам человек не имеет права зайти в фитнес-клуб и начать совершать с кем-то другим оздоровительных действий, если он не в состоянии быстро идентифицировать инфаркт и инсульт, не в состоянии оказать помощь в случае там, перелома, вывиха и так далее и тому подобное. И я считаю, что это очень хороший стандарт и ориентир, потому что, положа руку на сердце, я периодически, можно даже сказать, слегка бравирую своим образованием, да, в сфере индустрии фитнеса, но надо заметить, что там, вот в том курсе, на котором учился я, да, первая помощь была, но это было там 1.5-3 часа общих сведений галопом по Европам один раз и без особой отработки. Вот здесь, например, то, где был я, там 9 часов посвящалось изучению и отработке всего 3 действий. По сути, это массаж сердца и искусственное дыхание, значит, работа с дефибриллятором, как положить человека в правильную позу, если он как бы потерял сознание, но все еще дышит, и что делать, если человек, грубо говоря, поперхнулся. Ну, поэтому первое. И, соответственно, если вы ищете для себя, скажем так, образцового тренера, поинтересуйтесь. Вот, у тех кандидатов, которых рассматриваете на эту роль. А есть ли у них опыт? оказание первой помощи и навыки, главное. Это первая мысль, которую я хотел с вами поделиться. Второе, это, знаете, говорю, при том, что вроде бы я к этой теме обращаюсь и ей интересуюсь, но именно на этих курсах впервые для меня сформулировали одну очень интересную мысль. Если она кому-то покажется банальной, я прошу прощения. Я здесь рассказываю то, что зацепило, скажем так, меня. Я предполагаю, что это может кому-то еще пригодиться. Что вот когда мы смотрим на сердечно-легочную реанимацию в каких-нибудь фильмах, да, вот там вытаскивают из воды человека, начинают ему давить на грудь, значит, делают дыхание рот в рот. И какой итог этих действий? Он прокашливается, поднимается и хлопает глазками. И вот как бы на основании этих киношных образов складывается мнение, что смысл этой реанимации в том, чтобы человека откачать. Так вот, друзья мои, это не так. Если у человека пропадает сознание и дыхание, скорее всего, он уже находится в состоянии клинической смерти. Из клинической смерти вы его вывести не сможете. Массаж сердца и вот это дыхание в рот-рот преследуют одну цель – снабжать его мозг кислородом, чтобы мозг не умер. И чтобы в тот момент, когда приедет реанимационная бригада и сможет его реанимировать с помощью дефибриллятора или каких-то еще действий, чтобы клиническая смерть не перешла в стадию биологической. Поэтому, если случится такое, что вас кто-то учил таким вещам, а, кстати, вот даже на нашем курсе рассказывали, что бывали случаи, когда подростки 12-13 лет откачивали, значит, своего там какого-нибудь сверстника, опираясь на знания, полученные на уроках ОБЖ. Вот. То нельзя останавливаться, там, вот вы там 5-10 минут поделали, ничего не произошло, человек там, не знаю, глаза не открыл, двигаться не стал, и вы такие, ну, значит, не получилось, и бросаете это дело. Нет. Если вы не медик, вы не в состоянии диагностировать как бы смерть, тем более, что здесь, повторюсь, речь идет о поддержании жизни в мозге. Да? И вот это как бы важно учитывать. Вот звукорежиссер моя кивает головой, видимо, она тоже этого не слышала, значит, уже не зря я это говорю. Ну и, наконец, третья мысль, которую я хотел с вами поделиться. И она имеет непосредственное отношение к нашим с вами беседам. Это тема выносливости. Потому что, вот вы не поверите, группа, в которой я проходил это обучение, была достаточно большая, там порядка 16-18 человек было. Основной состав этой группы были молодые студенты последних курсов медвузов. Еще была парочка практикующих врачей. Ну, а вы понимаете, что врачи, которые по выездам ездят у нас, такие мужчины крепкие. Вот. И, в общем-то, я, как я там привык думать, интеллигентик в очках и с бородкой. Так вот, оказалось, что просто совершать 30 ритмических нажатий на грудь, потом наклониться, значит, либо рот в рот, либо нажать на эту мешок, значит, который подает кислород, и снова продолжить, это, в принципе, физически энергозатратное действие. И я оказался самым эффективным среди этой группы, потому что у меня был опыт тренировки выносливости. И вот даже один из этих врачей, когда он совершал эти как бы нажатия, он это делал с идеально правильной спиной, и было видно, что он ходит в тренажерный зал, и ему знакомо такое упражнение, как становая тяга. Но им всем не хватало кислорода. Понимаете, то есть в действии, когда нужно, вот это, понимаете, это было наглядное для меня подтверждение правильности того, что я говорю на наших эфирах. Потому что первое, жизнь зависит от кислорода, от того, как наш организм может его усваивать и получать. Второе, соответственно, главное качество физическое, которое можно в себе воспитывать, это выносливость. А выносливость воспитывается не тренировками на износ, а регулярными тренировками, продолжительными, в правильном темпе. В каком? Слушайте наши ранние как бы выпуски, и вы об этом услышите. Вот. И здесь, ну, это вот, это прямо-таки показательно, потому что по стандартам медицинским, да, понятно, что там приезжает, ну, если приезжает бригада, у них прям с собой должны быть какие-то инструменты, чтобы это осуществить, но даже если просто медики становятся свидетелями этих событий, они действуют поочередно. Но они действуют поочередно, все равно предполагается, что по 10 минут они это выкачивают, скажем так. Поэтому, честно скажу, я настолько впечатлился, что даже уже подумываю к себе в фитнес-зал, где я занимаюсь, подобрать, знаете, вот бывают такие, бывают фитнес-болы, круглые полностью мячи, а бывает такие половина фитбола, как бы, у него плоское основание, а сверху вот этот как бы мяч. Я хочу попробовать подобрать такой мяч, так, настолько же упругий, как вот этот манекен, которому делается, да, чтобы имитировать это действие, значит, у себя на тренировке. Вот. Значит, так... Ага, пишет Ника, что желаю отличного просветительского эфира, спасибо большое. Ну и, значит, еще слушатель спрашивает, действительно ли я сказал, что в реанимации приезжают крупные мужчины? Ну да, да, именно это я и сказал. Вот те мужчины-реаниматологи, которые были у нас, были вполне себе, как там, господи... Плечистые и крепкие, да, помните, знак ГТО на груди у него, больше нет, о нем ничего. Да, да, то есть они такие были вполне себе коренастые товарищи. Вот, ну а теперь давайте перейдем к нашей заявленной теме, да, потому что действительно мы все так вот рассуждаем, снизить вес, значит, хотя в общем-то, как правильно говорят врачи, как неоднократно у нас в эфире говорила Алена Поташова, да, замечательный врач, в принципе, нет большой тайны о том, как начать снижать вес. Можно взять любую медицински одобренную диету и ей следовать в течение долгого времени, ну, там, от полугода до 9 месяцев хотя бы, и результат у вас обязательно будет. А вот большой вопрос в том, как потом организовать свою жизнь, чтобы эти килограммы не вернулись, да, и вот сегодня я поговорю об этом с людьми, которые, ну, вот прям в эпицентре этих событий находятся, и первая у нас на связи Людмила Завьялова, она экономист, молодая мать, я вот знаю, что сейчас еще и получает образование инструктора по фитнесу, но при этом у Людмилы в активе есть потрясающий результат по работе с собой и со своим весом, про который, надеюсь, он нам сейчас расскажет. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот расскажите в трех словах вашу историю.
Моя история такая. В 19 лет у меня случились проблемы с позвоночником, и врачи мне посоветовали заниматься физкультурой. И, собственно, я начала заниматься и бодибилдингами, танцами, аэробикой и много чем другим. И к 34 годам я уже занималась по 6 дней в неделю где-то минут по 30. Рост у меня где-то 173 сантиметра, и вес у меня был тогда всегда в диапазоне где-то от 61 до 65 килограмм. Вот что касается питания, то здесь я ела все подряд, особо за питанием не следила. Но вот у меня хорошо, что у меня нет каких-то зависимостей от еды. И к сладкому я так вот равнодушна.
Я вот сейчас вас слушаю, и... у меня просто от зависти зубы скрипят, что нет у вас зависимости от еды, еще и к сладкому равнодушна. Как-то с таким счастьем и на свободе, как говорили, да? Так. А как же вы тогда столкнулись с проблемой...
любовь к выпечке.
Ну вот хоть в чем-то мы похожи. Так, а как же вы с проблемой лишнего веса столкнулись?
И вот у меня вот в 34 года... Случились неприятности разные, и я перестала заниматься, стала заедать все розанами вкусными. И за 4 месяца я набрала больше 20 килограмм. И Опа. Причем как-то незаметно.
Однажды в Слушайте, но положа руку на сердце, за 4 месяца 20 килограммов на одних розанах не наберешь. То есть, видимо, у вас был какой-то гормональный сбой на фоне стресса.
Ну, может, потому что я перестала вообще заниматься. Потому что вот 6 раз в неделю, ну, наверное, достаточно такие приличные нагрузки физические. Собственно, я кардионагрузками занималась, да, вот танцы, все такое. Вот, наверное, их все-таки не хватило. И плюс розаны, которые я раньше как-то, ну, там, редко ела. А тут я вот практически каждый день мимо пекарни иду, там вкусный розан, я его покупаю, получаю удовольствие.
Так, вот. Ну плюс 20 кило, это, да, это ощутимо, причем еще и к вашим пропорциям, насколько я понимаю, ну это как для меня было бы набрать, наверное, все 35, как-то так. И что же случилось потом?
Ну а потом меня позвали сделать биоимпедансный анализ тела, И я вот тогда с ужасом обнаружила, что я вешу 84 килограмма.
Я для наших слушателей напомню, что биоимпедансный анализ – это анализ химического состава тела. Это такая очень классная штука, если ты хочешь понимать, из чего ты состоишь, то есть если хочешь понимать, как там в известном фильме и меме, что ты такое, то здесь одними только весами не обойтись. А в идеале, конечно, замерить объем талии, а вот совсем хорошо это пройти через биоимпедансный анализ, во время которого через тело пропускается слабый ток, регистрируется, с какой скоростью ток проходит через мышцы, потому что жир ток не проводит, да, и на основании этого говорится, сколько в тебе жира, сколько в тебе воды и сколько в тебе мышц. Да, продолжайте, пожалуйста.
Да, да, и вот он мне показал, что у меня ожирение. Угу. Еще там показывал биологический возраст, он у меня был 52 года, что тоже было ужасно. Вот, но я не отчаялась, я стала заниматься снова. Вот, занималась месяц-два, стою на весы, я вешу еще больше. Я уже вешу 86 килограмм. Вот, и вот тут у меня началась паника. Я что-то впала во вторую депрессию, я думала, ну все, это конец, это старость. Подкралась незаметно. Но мне посоветовали пересмотреть питание. И вот я окончила курсы по рациональному питанию, по правильному питанию. Стала внедрять полученные знания в жизнь, продолжала заниматься и начала худеть. И вот в течение 3 лет я похудела на 28 килограмм.
Мне очень понравилась ваша фраза, когда мы с вами, ну, там, предварительно общались. Вы сказали, что вес я набрала за 4 месяца, а уходил он у меня 3 года. Да, и это еще может считаться, скажем так, очень хорошим результатом. Да, это вот к тому, ну, к чему надо быть готовым, скажем так, если вы встаете на этот путь. Хорошо, и сколько же вам удается полученный результат удерживать в настоящий момент?
Ну, вот я с 2017 года до 2021 года, в принципе, вот 58-60 килограмм весила.
То есть вот эти 4 года вы ходите на 5-й, уже есть удержание этого результата. А, это потрясающе, потому что по данным статистики, ну, здесь опять-таки, извините, я вынужден цитировать американскую статистику, потому что у нас своей оригинальной нет. Вот по данным американской, как бы, статистики, 97% людей, которые значительно теряют в весе, а значительно у них все, что больше 13,5 килограммов. То есть вы, безусловно, со своей двадцаткой туда вписываетесь. 97% таких людей за следующие 5 лет возвращают свои килограммы и даже набирают дополнительные. Так, а как это результат какой-то железной дисциплины? Или вам удалось подобрать под себя, значит, оптимальный какой-то рацион? Что? В чем секрет вашей магии?
Мне кажется, вот у каждого человека есть свой определенный баланс, да, вот я нашла свой баланс вот именно еды, да, питания, потому что первые 2 года я как-то вот держалась, придерживалась правильного питания, ну, потом уже в ход пошли и чипсы, и торты, в общем-то, и сейчас я уже не скажу, что я прямо вот так сижу на каких-то диетах, я ем, опять же, все подряд, но я вернулась в свой режим опять тренировок, как и раньше, да, вот до той депрессии.
А что это за тренировки? Давайте вот так.
У нас
вот
для спины, гимнастика для спины.
У нас 6 минут. Вот расскажите, пожалуйста, базовые какие-то моменты вашей тренировки и базовые моменты вашего рациона. Вот эти про тренировку. Вы говорите, гимнастика для спины. Это что? Это то, что в советском журнале «Крестьянка» печатали на последней стороне, на страничке, там, встать возле стула, вытянуться там ласточкой, там, ножку задрать или что?
Нет, мы с мужем отдыхали в санатории, который как раз по позвоночнику, да, у него тоже проблемы с позвоночником. И вот мы там делали гимнастику, на ЛФК ходили и запомнили комплекс, в общем-то, и вот я его делаю, этот комплекс упражнений. То есть они обыкновенные, простые упражнения, это вот кошечка, злая кошечка, добрая, да, какие-то махи руками, вытягивания, приседания, то есть абсолютно простые упражнения.
Сколько по времени он у вас занимает?
Где-то около полчаса я вот делаю его.
То есть вы каждый день полчаса делаете вот некий, ну, комплекс физических таких вот как бы естественных для вашей анатомии нагрузок. А супруг тоже с вами каждый день это делает?
Да, он сначала делал со мной каждый день, потом он стал лениться, он уже делает не каждый день.
Вот это, кстати, проклятие вот почему-то именно России, что, ну вот, я так получилось, что в последнее время очень много, ну, как бы встречаюсь, общаюсь с инструкторами по фитнесу, и они говорят, что в 90% случаев их аудитория – это женщины. То есть вот мужчин убедить, чтобы они стали делать что-то, в чем был бы элемент заботы об их собственном организме и теле, очень сложно. Вот развести мужика на то, чтобы он окончательно добил себе позвоночник какими-нибудь силовыми упражнениями, да, каким-нибудь там пауэрлифтингом, значит, не к ночи помянутому, это легко. А вот как бы договориться, чтобы он полчаса в день подышал, понагибался, порастягивался, то, что потом, ну, как минимум, сохранит ему подвижность, а как максимум, может быть, спасет жизнь, очень и очень сложно. Хорошо, комплекс для гимнастики для спины, я думаю, любой с легкостью найдет, там, по запросу ЛФК. А с питанием что? Вот когда вы говорите, я ем все, что хочу, ну не верю я. Ну, я имею в виду, что если вы опять начнете хотеть по 8 розанчиков в день, то никакая гимнастика для спины вас не спасет.
Ну, я разогнала свой метаболизм тогда, когда ходила вот на эти курсы диетологии, да, так скажем, на 2000-2500 калорий. То есть вот у меня такой хороший запас, да, что я могу кушать розанчик и ничего мне с этого не будет. Конечно, если я буду есть их каждый день, наверное, это скажется на мне, но я стараюсь, ну, как бы не злоупотреблять. То есть я периодически кушаю вот что-то вредное и полезное.
Не, ну вообще, конечно, тут надо заметить, что розанчик из, ну, как бы хорошей качественной муки, приготовленный на хорошем натуральном масле, куда закладывается варенье, ну, из, как бы из естественных ягод. Это совсем немножко не то же самое, чем какая-нибудь печенюха на пальмовом масле, значит, обмазанная не пойми каким химозным джемом, да, как бы, вот. Поэтому здесь вот вопрос даже не в килограммах. Вот сейчас буду говорить ересь, вот, друзья мои, вот честно, вот вы знаете, я пытаюсь разделять, вот есть вещи, в которых я безусловно уверен, а вот как, например, там, моей апологии, значит, в адрес выносливости. А есть вещи, которые я вам рассказываю свою какую-то, свои догадки. И вот я вот, по моим наблюдениям, важен даже не только есть или нет у человека лишний вес, но и его качество. Потому что на домашних пельмешках немножко другое сальцо растет, даже в плане вот его энергетических запасов, чем на каком-то оголтелом фастфуде. И потом, ну просто реально химический состав жира, по всей видимости, другой. И потом немножко по-другому все происходит, когда ты начинаешь с собой что-то делать. То есть вот этот, у меня такое ощущение, что более натуральный жир, он как-то и более правильно уходит. Может быть, он в себе содержит какие-то еще и правильные компоненты, которые участвуют в работе организма. Поэтому если вы в общем и целом жили в такой благополучной семейной жизнью, и вот эти ваши килограммчики, они были химически благополучные, может быть, это как-то и поучаствовало в вашей судьбе. Но это, повторюсь, это такая моя полуотсебятина. Скажите, а что с эмоциональной составляющей? Потому что, вот опять-таки, можно прочитать, что организм помнит, какой у него был максимальный вес, к нему подсознательно стремится. Что если был один раз опыт заедания каких-нибудь неприятностей и стрессов, это как алкоголизм будет тянуть снова. Вот 30 секунд расскажете вот про этот аспект?
Ну да, вот у меня, как есть вот заедать стрессы, наверное, эта штука осталась на самом деле. Но вот страха, что я снова наберу, как бы у меня нет, потому что вот я как бы год назад родила, за беременность я набрала снова там 26 килограмм, 10 оставила в роддоме, 16 опять со мной остались, вот. И вот после того, как я восстановилась, да, после родов, то за 4 месяца я, в принципе, 10 килограмм легко скинула, то есть мне там еще 6 килограмм осталось, ну, я считаю, что вот, ну, 6 килограмм это вот вообще ни о чем.
Слушайте, ну, мне кажется, что как раз вот вы действительно обрели дзен, о котором я постоянно твержу, что смысл не в том, чтобы выйти на какой-то образцовый для себя вес и потом всеми правдами и неправдами его удерживать и свою идентичность строить на этом, а в том, чтобы один раз выучить, найти диалог со своим телом, научиться управлять весом и дальше как бы свободно принимать то, что с тобой происходит. Спасибо огромное, Людмила. Напоминаю, у нас была Людмила Завьялова, экономист, молодая мать, ну и теперь уже эксперт по фитнесу и управлению весом. А мы продолжим после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, Илья Переседов. Продолжаем говорить о том, почему трудно удерживать вес, если ты его уже снизил и сбросил, скажем так. Но сначала, в продолжение нашего первого получаса, отвечу на несколько вопросов, которые пришли к нам в Телеграм. Напоминаю, смс-портал для сообщений +7 925 888 8948 и Телеграм латинцы в одно слово говорит МСК-бот. Слушатель Андрей спрашивает, вот я упомянул биоимпедансный анализ, анализ состава тела, спрашивает, можно ли такой анализ на домашних весах считать корректным. Смотрите, Андрей, конечно, я не могу сказать, что анализ на домашних весах некорректный, потому что мне тут же прилетит судебный иск от производителя этих весов. Я скажу так, я не видел ни в одном лечебном учреждении, который профильно этим занимается, что-то похожее на домашние весы, чтобы они это делали. Первое. И второе. Я слышал от специалистов, что для того, чтобы этот анализ был корректным, необходимо, чтобы было 4 точки соприкосновения с электродами. Да? Ну, то есть то, что вот обычно делают в больницах, 2 на ногах, 2 на руках. Поэтому я видел домашние весы, но они стоят, скажем так, заметно, то есть они стоят дешевле, чем медицинское оборудование, потому что такое медицинское оборудование стоит около 500 000, но раз в 10 дороже, чем обычный. Домашние весы, где помимо вот этой опоры, на которую мы встаем, основы, на которой мы встаем, еще как бы есть столбик с экранчиком, и там электроды, к которым прижимают как бы пальцы. И да, вот я на таких весах взвешивался, скажем так, от медицинского аналога принципиальной разницы не было, но это я здесь рассказываю про свой опыт. Опять-таки нужно иметь в виду, что если вот базовый биоимпедансный анализ, он относительно, скажем так, уже отработанный и простой, то если говорить про навороченное компьютерное оборудование, то там, в общем-то, оно пытается сообщить тебе не только соотношение жиров, мышц и воды, но и более детальный химический состав тела. Вот. Так что, может быть, имеет... Дело в том, что в медцентрах эта услуга-то стоит не так дешево, наоборот, не так дорого, поэтому вместо того, чтобы искать какие-то навороченные весы, можно просто раз в несколько месяцев как бы ходить и делать этот тест, тем более, что вот в Москве, например, ну, в крупных и статусных фитнес-клубах эта услуга вообще бесплатная. Вот. Ника пишет, потому что она каждое утро занимается 1:45. Ну что ж, Ника, во-первых, мы вам очень все завидуем, что у вас есть возможность 1:45 каждое утро посвящать себе и спорту. Во-вторых, если вы это делаете, не задумывались ли вы о том, чтобы поставить какую-то амбициозную задачу? Потому что если вы, например, занимаетесь бегом и каждый день по 1:45 этому уделяете время, ну, я надеюсь, что вы тогда не все время бегаете, а еще выполняете беговые упражнения и так далее, то вы вполне можете задуматься о том, чтобы подготовиться там к полумарафону и марафону. Если вы, значит, там что-то делаете с элементами силовых упражнений и аэробных нагрузок, вы можете задуматься о том, чтобы, не знаю, подняться на Эльбрус, например, да, там, если вы занимаетесь, не знаю, там, йогой, вы можете вполне начать задумываться о том, чтобы выполнять какие-то элементы гимнастических упражнений, то есть вот в этом плане, если уж это занимает у вас такое заметное время, ну, подумайте, это можно из этого сделать прям какое-то что-то для самооценки, вот, так-так-так, очень какие-то длинные реплики ко мне прилетают, ага, был вопрос про выносливость, но я думаю, я им закончу, потому что я вижу, что у нас на связи уже следующий эксперт, а это Павел Чижов, руководитель проектов, ну, в общем-то, в простонародье выражаясь, айтишник, насколько я понимаю, который тоже, как и наши первые гости, имеет в активе выдающиеся достижения, о котором он нам сейчас расскажет. Павел, приветствую вас. Так, а мы не слышим Павла, мы не слышим Павла, мы тестили Павла, но перед эфиром, но сейчас не слышим его голос. Нет, не слышим вас.
А сейчас
слышим. Все, отлично, давай.
Это случайно кнопочку нажал.
Бывает.
Да, добрый день. Я тогда могу начать, да, там?
Конечно. Да. У нас с вами где-то 10-12 минут, поэтому расскажите, пожалуйста, первое, через какой опыт вы прошли, и второе, собственно, что сейчас происходит. Потому что я вижу, что вы прекрасно справляетесь с задачей по удержанию веса.
Ну, да, я на самом деле всю свою жизнь, сколько я себя помню, там до 20 где-то 2 лет, был полным. С чего это началось и что это стало, ну, как бы причиной там моего излишнего веса, я, честно говоря, не знаю. Но я с детства был такой достаточно полный. Но если до где-то 10 класса я был просто полный, то начиная с 10 класса я стал просто, ну, вызывая вещи своими именами, просто стал жиреть. Вот, то есть и дошел до состояния где-то порядка 130 килограммов или, может быть, больше. В тот момент, там, 20 с чем-то лет, когда мою голову немножечко переклинило, весы больше 120 просто не показывали, те весы, которые были у меня, у них там стрелки просто не было.
Они выходили на второй круг, вот эти известные весы, да, я тоже через это проходил, ты вставал, стрелка улетала, долетала до максимума и уходила на второй круг.
Вот. Ну, да, и поэтому я в какой-то момент просто решил, что, ну, так больше жить нельзя, но как-то это ненормально, и я просто решил начать худеть. Я начал с того, что я перестал сначала есть после 6, потом начал ходить пешком, а потом я себе купил домой эллипсоид, на котором там полгода я активно занимался, и вот, ну, там, активный пик моего похудения пришелся там на как раз там период там 4-го курса где-то института, или 4-го, да, где за полгода я сбросил там 42 килограмма.
Слушай, вот. А это был, опять-таки, мы сейчас никакие бренды не называем, да. Просто я сам как бы огромный фанат тренировок на эллипсах, и, как мне кажется, неплохо в них разбираюсь, и в моделях, и в брендах, и, ну, конечно, поскольку для меня это уже, скажем, часть, ну, там, моего имиджа и образа жизни, ну, как бы я уже избалован работой с хорошими эллипсоидами, хотя у меня был опыт и в тайской деревне на просто ржавой какой-то раздолбайке, скрипящий, значит, да, прыгать. А, я так подозреваю, что вот этот эллипсоид, который съел у вас 40 кило, если вы учились, были студентом, вряд ли это была какая-то там топовая модель за 1 000 000 рублей.
Это был обычный, я даже не знаю, как называется фирма, обычный какой-то электромагнитный, он там типа магнитный эллипс, который руками как-то регулировал нагрузку. Ага. Он был куплен в ближайшем спортивном магазине, там, по тем временам за 7 000 рублей, которые я заработал летом, там, работая на физически как раз на агрокартоне, где я тоже какое-то количество килограмм тоже, на самом деле, сбросил. Но, на самом деле, тогда это, ну, для меня казалось в тот момент причиной моего похудения, это, типа, эллипс. На самом деле, спустя, там, уже только лет 5, там, не так давно, я осознал, что, на самом деле, ну, дело было не в этом. В реальности я похудел от того, что просто я мало ел. Эллипс это просто был как элемент дисциплины, как ритуал, на котором я там занимался ежедневно практически, и после которого, как мне так казалось, типа есть нельзя, это тогда было еще одно из заблуждений моих, что после физических тренировок есть нельзя, и таким образом я себе снижал интервал питания, то есть если начинал сначала тренировки там 8 вечера на эллипсе, то там спустя 3 месяца я стал заниматься, наверное, там в 4 часа дня максимум, а то иногда в 2 часа дня, и, соответственно, с тех пор там больше я ничего не ел. А до него у меня там просто, ну, был один завтрак в виде там чашки кофе и баночки йогурта.
Ой, ну это как-то жестковато, как бы.
Это было жестко, да, я не знаю.
Это ни разу не мирный атом, за который мы сейчас ратуем. Так.
Да, к счастью для меня, я ничего себе вроде бы не спалил в организме, потому что с таким питанием там можно было там, честно говоря, умереть, вот, наверное, ну или там какие-то серьезные хронические заболевания получить. Но, к счастью, я обошлось без этого. Вот, и, но потом было тяжело, на протяжении, там, наверное, 3-4 лет, то есть это постоянно вот это какая-то такая, какое-то сопротивление, там, борьба с весом, постоянно там, колебался от одного до, там, цифры до другой, там, плюс-минус 5 килограмм, в легкую, вот, тогда я это ничего не понимал, а потом в один из периодов, где-то в 2014 году я пошел в спортзал первый раз, вот, тоже слабо понимаю вообще, что такое спортзал, Это были подвальные качалки, где мне просто сказали, надо питаться каждые 3 часа, и это курица и рис. И я за полгода набрал 20 килограмм всего подряд, и это был вторая...
Рис, кстати, такой достаточно, он как картофель, между прочим, вот, по своей как бы питательности. То есть вот люди, которые думают, что рис – это очень диетический продукт, они, ну, как бы заблуждаются. Посмотрите на его гликемический индекс, и, скажем так, с рисом надо быть очень аккуратным, потому что какой-нибудь соус, какой-нибудь, ну, вот основное как бы блюдо, которое вы к рису подкладываете, оно может вообще менять его характер усваиваемости, не говоря уже про разные сорта. Да, вы извините, что я так вклиниваюсь, я как бы пытаюсь комментировать еще с позиции матчасти.
Лучше бы я тогда чуть больше ел гречки. Она гораздо более полезна с точки зрения там микро-макронутриентов, которые в ней содержатся. Вот. А потом было несколько лет, когда я бросил, из-за нехватки времени я бросил тренажерный зал и вошел в какую-то плату, я застыл там на 80 килограммах, не занимался и как-то питался нормально, то есть я научился есть как обычный человек, у меня пропал страх, а потом в 2016 году я решил опять вернуться в спортзал. И вот с этого пошло уже такое какое-то становление, то есть я начал уже полноценно набирать мышечную массу, а тогда я еще не очень хорошо понимал, как это происходит, и вот в 2018 году я как бы изучил в некотором плане там отчасть и стал уже как бы полноценно, то есть я понял вообще, в чем как бы весь смысл похудения, что это просто... разница дефицита и профицита калорий, как бы в одном случае ты набираешь, в другом ты худеешь. И опять же, в зависимости от того, там, какие ты цели преследуешь, там, тебе нужны эти там калории правильным образом распределять, там, либо больше белка, либо больше жиров, либо больше углеводов, в зависимости от того, какие цели. То есть, если сказать, что ты там занимаешься на зале, тебе надо там условно 2 грамма белка на килограмм веса.
Ну вот сейчас я смотрю, напоминаю, кстати, что у нас есть трансляция во ВКонтакте, где можно видеть меня и наших гостей. В общем, ну, вы не позируете, но производите впечатление такого достаточно, как бы я бы сказал, накачанного и крепкого человека. А сейчас у вас какие цели в вашей физической активности? Не знаю, вы там кроссфитите или там силовым чем-то промышляете? Какие? Или вы там, не знаю, вот я знаю людей, у которых есть цель вот сдать нормативы теста Купера. А? Ну, вы слышали наверняка про них. Вот что у вас?
На самом деле это просто образ уже жизни. Вот, то есть это понимание того, что когда я в 18 году начал изучать, скажем так, эту теорию, да, то есть я немножечко перестроил свой, в принципе, там, ну, отношение как бы к спорту и вообще понял, что ну, силовой тренинг, именно силовой, да, это основа как бы к здоровью. На самом деле, то есть там любые кардиотренировки, это на самом деле... с точки зрения здоровья, не очень полезная вещь.
О, сейчас у нас тут будет батл. Да. Ну нет, времени нет, потом как-нибудь продолжим. Да.
Дискуссия, да. То есть я занимаюсь силовым тренингом, я стараюсь в среднем там 3-4 раза в неделю ходить в тренажерный зал. Кардио просто, в принципе, мне не очень нравится, там, кроссфит мне там дается тяжело, то есть я больше люблю силовые, ну, сейчас как бы люблю силовые тренировки, хотя раньше, честно говоря, я вообще читал, я и железо какое-то таскать, мне казалось, это там вообще...
Сколько по времени? Вы говорите, 3-4 раза в неделю, сколько по времени у вас занимает тренировка?
Ну, при плюс-минус там час 10, вот так вот.
То есть, если к этому приплюсовать еще время, пока вы, ну, добираетесь туда-обратно, и там душ после тренировки, суммарно где-то 3 часа в день у вас на это уходит?
Даже меньше, часа 2,5 максимум.
2,5 часа, и, значит, 10 часов в неделю, получается, как бы вы на это тратите. Но это, я должен сказать, достаточно, ну, большое временное вложение, то есть надо уже очень быть эмоционально вовлеченным, чтобы вот как бы это выдерживать.
Ну, на самом деле, в принципе, да, но ты в какой-то момент, когда я создал, ну, какую-то пользу, это плюс моя любовь к еде никуда не ушла, и ты просто понимаешь, что от того, что я там ем условно много, вот, а ем ее действительно там сейчас много, при наличии силового тренинга это все просто идет база под как бы мышцы, под здоровье.
Тут я сейчас поддержу Павла. Есть один, ну, немало. Дело в том, что когда я там выступаю, как бы ратую за аэробные нагрузки, которые там эффективнее всего как бы сжигают жир, это же не значит, что я против развития мускулатуры, да, потому что есть очень простой аргумент. Мышцы требуют энергии для своего обслуживания, а жир не требует энергии для своего обслуживания, он сам является накоплением энергии. Поэтому, если вы растите мышцы, то у вас тратится энергия на их обслуживание. И в этом плане, конечно, люди с большим процентом мышечной массы, они садятся за стол, много съедают, и не все из этого уходит к ним в жир, скажем так. А может быть, и ничего не уходит.
В принципе, да, собственно, потому, как бы я и говорю там про силовой тренинг, то есть это, эти вопросы там, там вот это силового тренинга и кардио, то есть я там в какой-то период изучал, и как раз-таки пришел к пониманию того, что если ты просто бегаешь, да, там степень траты, то есть как бы надо понимать, что силовой тренинг, да, это не про сжечь калории, то есть вообще тренировки вот мои, это не для того, чтобы сжечь калории, это для того, чтобы создать организм, который условно там работает там на расход энергии, который как бы работает, ну, на внешний вид, соответственно, чисто как бы это и моя цель основная, да, то есть почему, ну, то есть я хочу там хорошо выглядеть, я хочу там быть сильным, здоровым, в конце концов я мужчина, мне там защищать семью, детей, вот, и есть различные как бы аспекты жизни, в которых, как бы, скажем так, это там, ну, может пригодиться, вот, поэтому как бы я и выбрал там условно этот силовой тренинг, и мне как бы эта философия условно там, ну, импонирует. Сейчас, ну, там, наверное, других каких-то целей у меня пока нет.
Ну, вот я как бы всем людям, кто через подобное прошел, задаю один и тот же вопрос, что статистика показывает, что все равно бывают как бы возвраты, рецидивы. Да? Ощущаете ли вы эту угрозу? Ну, вот вы сказали, что вы прошли, у вас был момент в жизни, когда вы значительно похудели, и потом были вот эти качели, да, и вы как бы их для себя устаканили. Причем у меня возникает ощущение, что люди все-таки сначала находят внутри себя какую-то точку эмоционально-психологического равновесия, а потом уже вот это обретенное как бы видение реализуют через те действия, которые это лучше всего как бы лучше всего этому соответствует и отражает.
Ну, на самом деле, в моем случае, наверное, не совсем так. То есть я обрел баланс некий, вот, ну, как бы у меня ушла вот эта угроза такого какого-то там набора возврата к тому состоянию, она ушла в момент тогда, когда я первый раз пошел в зал. То есть, когда я понял, что в принципе мне надо питаться нормально, то есть я, ну, полноценно, то есть до этого у меня было нарушено питание, то есть я ел прям маленькими порциями, я не понимал вообще, там, как, что это влияет, я не понимал про эти подсчеты калорий, ничего, вот, и тогда вот я просто, ну, много ел, как бы, ну, уже стал так есть, как все еще, я ем как мужчина, вот, то есть, и тогда у меня пропал страх, я видел, что, в принципе, вес не набирается, и все, и это осознал. Сейчас, тем более, когда я уже, там, переформатировал свое тело окончательно, и когда я понимаю, что такое, ну, я, в принципе, это не боюсь, потому что я прекрасно знаю, ну, на уровне логики зависимость. И, ну, то есть, что мне бояться? Я знаю, что если я начну больше есть там калорий и меньше двигаться, ну, я начну набирать вес. Значит, если мне это станет для меня угрозой, если я не хочу этого делать, значит, я просто ем меньше, притом не физически, а калорийно, вот, там, условно, убираю сладкое, да, там, ну, как сладкое. Сладкое – это неплохо, вот, но я убираю лишние калории, то есть, и так далее.
Вот вы говорите, я разобрался, я пошел в зал, открыл для себя физнагрузки и так далее. Вы это все действительно делали с акцентом на самостоятельную работу? Или у вас были какие-то наставники? Если да, то как вы их искали?
Похудение было... Ну, долгое время это было самостоятельно. То есть, вот наставник у меня, условно, появился там виртуальный или, скажем так, дистанционный. Вот только в 2018 году, когда вот я начал в этом разбираться. То есть, я просто случайно узнал про... Ну, я не знаю, тут можно давать рекламу, нельзя там, как, ну, как это ощущать рекламу.
Ну, скажите, да, ну ладно, почему ж нет.
Да, то есть это собственно, как скажем, ну, такой тренер, Добрин, в сети, кто, соответственно, знает его,
так, могут, соответственно... Добрин? Это, Добрин?
Нет, просто фамилия Брин.
А, Брин.
Ярослав Брин, да.
Ярослав Брин. Я, по-моему, да. Слышал. Я попробую с ним связаться, может быть, он к нам придет, если вот у нас есть как бы человек, рекомендует эксперта, да. Это лучший повод с ним познакомиться. Так, и что же с этим Брином?
У него, У него есть там его канал на Ютубе, который я смотрел. У него есть его там проекты, которые он запускает, вот эти типа онлайновские. Это не классические марафоны, там направлены на несколько там месяцев, недель на быстрое сжигание. Там длинные периоды, то есть там есть у него программа четырехмесячная, есть программа там условно годовая. И в рамках этой программы он подробно разбирает весь процесс там похудения, набор физической массы и так далее. Почему это происходит, почему ты набираешь? То есть на уровне психологии, на уровне физиологии, на уровне там фармакологии, в том числе на уровне гормонов, тренировок и так далее. Вот. И там достаточно большой курс, который там позволяет погрузиться. Притом, в принципе, для того, чтобы разобраться простому человеку на простом уровне, если ты не собираешь там становиться профессионалом, достаточно смотреть бесплатных его видеороликов, которые у него есть на этот канал, и их, в принципе, будет достаточно. Если ты хочешь углубиться, то можешь идти в платные программы в его, но они не так часто не стартуют, но тем не менее. Вот. И многие вот эти знания, ну и ту философию, которую сейчас вместе понимаем, да, вот я сформировал благодаря как раз-таки его курсу.
Понятно. Спасибо огромное. Спасибо большое. С нами был Павел Чижов на связи, руководитель IT-проектов. И я так понимаю, что можно уже назвать его таким ЗОЖ-евангелистом убедительным весьма. Вот. А я... Эфир программы движется к концу. У нас был запланирован еще один гость, но, видимо, ее нам перенесем на другой раз, тем более, что там не менее интересная история. Вот. А пока на прощание прокомментирую ваши реплики. Андрей пишет: спасибо за передачу, полезно. Спасибо большое, Андрей, за ваш отклик. Вообще, друзья, знаете, очень приятно вот такие вещи читать. И, ну, пишите, не стесняйтесь. Напоминаю, +7 925 888 8948 и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. А Ника в ответ на мой совет ей задуматься, не пробежать ли марафон, пишет, что мне 60 лет. И все началось с банальной ЛФК из-за проблем со спиной, а дальше постепенно стало развиваться, дойдя до своего комплекса. Вот. Дорогие 60-летние, берите пример с Ники. Если вы, значит, особенно, например, как бы пенсионеры, я не знаю, пенсионерка ли Ника или нет, вот, но если вы особенно пенсионеры, да, не надо после того, как вы просыпаетесь, тут же, не знаю, кидаться, убираться по дому или ехать помогать внукам и правнукам. Или уж тем более смотреть как бы телевизор, интернет с новостями. Уделите внимание и время своему телу. И это продлит не только вам жизнь, но и то, что сегодня называется, повысит качество жизни. А, и Ника уточняет, что встаю рано, занимаюсь и собираюсь на работу. Вот так-то, друзья мои, в 60 лет, 1:45 уделяется по как бы работе с собой, а потом еще идет на работу и, подозреваю, отлично справляется с необходимыми задачами. Слушница Красногорочка спрашивает: биоимпедансный анализ показал биологический возраст на 14 лет моложе фактического. А тут же вспоминается старый анекдот, что делать будем, завидовать будем, что ж тут еще будем делать. Но есть нехватка минералов. Что посоветуете? Посоветую не слишком доверять все-таки биоимпедансному анализу, когда он что-то рассказывает про минералы. Все-таки про минералы надо, как бы, во-первых, это обсуждать с эндокринологом по результатам, в первую очередь, более серьезных анализов. Поэтому эндокринолога, как вот и всех таких базовых врачей, их как минимум раз в год надо посещать, а в некоторых обстоятельствах и раз в полгода. Поэтому пусть для вас это будет повод дойти до эндокринолога, значит, пообщаться с ним, сдать базовые анализы и уже тогда посмотреть, чего вам там хватает, не хватает. Ну, конечно, традиционно всем советуют обратить внимание на наличие железа и витамина D. Это как бы первое, что у нас едет. Вот. Светлана пишет: добрый вечер, как всегда завершаю ваш эфир. Понимание того, как происходит процесс похудения, очень влияет на этот сам процесс. Да, да, потому что вот это то, о чем твержу я. И, Сергей, я видел ваш критический комментарий, который, значит, с предложением ориентироваться на практики Аушвица в управлении весом. Но нет, это нездоровая история, знаете ли. Почему? Приходите через неделю, обсудим подробнее. Вот. А так, конечно, все, что касается контроля веса, это, вот как мне кажется, подтвердили наши сегодняшние гости, это то, что живет, в первую очередь, в нашей голове, и то, как мы смотрим, относимся к себе и к своему телу. Друзья, спасибо вам огромное. Услышимся через неделю. Это была программа «Большая перемена». Всем удачи. Пока. До встречи.